Глава четвертая. Вульф тяжело вздохнул. Прескотт вскочил на ноги, раскрыл рот, захлопнул его и сел. Осрик Штауфер издал звук, означающий шокированное и негодующее недоверие, но оставшееся незамеченным. Джун, по-прежнему сверля взглядом Скиннера, проговорила: «Это невозможно!» и повторила, но уже на более высокой ноте: «Это абсолютно невозможно!»
«Как бы я хотел, чтобы так и было, миссис Дан», — провозгласил окружной прокурор. «Искренне хотел бы. Вряд ли кто-либо понимает лучше меня, что это будет значить для всех вас. Вас, миссис Дан, вашего мужа и ваших сестер. Все тягостные аспекты этого, и потому я с таким нежеланием едва смог себя заставить...»
«Это ложь!» —
произнесла Мэй Хоторн, однако ее голос было не узнать. Он хлестал, словно кнут.
«Давайте смотреть правде в глаза, мистер Скиннер! Избавьте нас от причитания своей искренности! Мы знаем, что такое политика, и прекрасно понимаем... Смерть нашего брата решили использовать для того, чтобы расправиться с моим зятем. Может, у вас это получится. Делайте, что считаете нужным, но избавьте нас от вашего лицемерного нытья».
Скиннер дождался, когда Мэй замолчит, и произнес с достоинством:
«Вы ошибаетесь, мисс Хоторн. Уверяю вас, я искренне и глубоко...»
«Вы отрицаете, что уже 2 месяца ваша свора распространяет клевету о нашем зяте и его отношениях с нашим братом?»
«Да, я отрицаю это. Я не принадлежу никакой своре, если только вы не имеете в виду мою политическую партию. До меня доходили слухи. Многие люди...»
«Вы отрицаете!»
«Не надо, Мэй», — сказала Джун, беря бразды правления в свои руки. «Какой смысл?» Она снова направила пронзительный взгляд на Скиннера. «Вы утверждали, будто у вас есть доказательства того, что мой брат был убит. Что это за доказательства?»
«Я вскоре расскажу вам о нем, миссис Дан. Но чтобы истолковать его как можно точнее, сначала... нам необходимо получить от вас определенную информацию. Вот почему...»
«Могу ли я задать вопрос?»
— подал голос Глен Прескотт.
«Разумеется!»
Скиннер кивнул собрату по профессии.
«Я обрадовался, увидев вас здесь, Прескотт. Это ни в коем случае не намек на то, будто у миссис Дан могут возникнуть причины для консультации с адвокатом. Просто я рад тому, что вы здесь».
«Я тоже», — коротко заметил Прескотт. «Прежде всего, если имело место убийство, то совершено оно было в округе Рокленд, верно?»
«Да».
Скиннер резко обернулся, чтобы указать на костлявого коротышку, так и не выпустившего из рук соломенную шляпу.
«Позвольте представить мистера Ригана, прокурора округа Рокленд. Мистер Риган, вы, конечно же, наслышаны о Гленне Прескотте из фирмы Данвуди Прескотт энд Дэвис».
«Безусловно», — ответил мистер Риган, — «польщен знакомством». «Понятно», — кивнул Прескотт.
«Мистер Риган обратился ко мне за советом. Если вы желаете, чтобы беседу вел он...»
«В этом нет необходимости. Продолжайте. Только сначала еще один момент. Не юридического характера, но тем не менее. Вы говорите, что у вас имеются свидетельства того, что Ноэль Хоторн был убит в доме Джона Чарльза Дана, когда находился там с визитом и когда мистер Дан тоже там присутствовал.
разве не правильнее и логичнее было бы прежде всего связаться с самим мистером Даном, вместо того, чтобы трезвонить о своих подозрениях всему свету, особенно учитывая его высокое положение в обществе? Почему же вы предпочли разыскать миссис Дан и выложить свои подозрения ей в присутствии группы посторонних людей?»
Лицо окружного прокурора напряглось. «Мне не нравится ваш тон, Прескотт», — заявил он.
«Мой тон тут ни при чем. Прошу ответить на мои вопросы».
«Вопросы мне также не нравятся. Однако я отвечу. Я целый час пытался разыскать мистера Дана. Как вам наверняка известно, сейчас он находится в Вашингтоне, на заседании комитета Сената. Мне не удалось с ним связаться. Тем временем выяснилось, что миссис Дан и ее сестры уехали на встречу с Ниро Вульфом. Никто ни о чем не трезвонил. Более того, я был бы счастлив, если бы о случившемся вообще никто не узнал. Я являюсь политическим оппонентом, причем убежденным оппонентом госсекретаря Дана и администрации, которую он представляет. Но богом клянусь, я не из тех, кто сражается грязными методами, и вы должны знать это, даже если мисс Мейхоторн не в курсе. Ваши инсинуации о том, будто я занялся мисс Дан, испугавшись прямого обращения к самому Данну, необоснованны и оскорбительны. Ко мне обратился мистер Риган, предъявив обнаруженные им улики и попросив совета, чтобы интерпретировать данные улики с максимальной точностью. Нам требуется информация от миссис Дан и, возможно, от кого-нибудь еще. Я прошу, чтобы и она, и все остальные оказали содействие в выполнении моих обязанностей».
Прескотт, ничуть не смущенный этой отповедью, спросил: «Что это за улики?»
«Не знаю. Не могу точно сказать, пока не получу недостающую информацию. Мне всего лишь нужны факты. Вы же не думаете, будто я собираюсь хитрить в вашем присутствии?»
Скиннер обернулся к Вульфу. «Если вы желаете, чтобы мы покинули ваш кабинет, то...» Вульф покачал головой.
«Ваше дело более срочное, чем мое, сэр. Арчи, Фриц, еще стулья!»
Мы с Фрицем притащили из гостиной несколько стульев. Наоми Карн отошла на задний план к книжным полкам, и я поставил стул для нее там. Выглядела она, на мой взгляд, бледновато. Молодежь в количестве трех человек подвинулась, уступая место представителям закона и правопорядка. Эндрю Дан встал поближе к матери, девушки отступили назад. Инспектор Крэмер вышел в прихожую и через мгновение вернулся вместе с моим давнишним знакомцем, сержантом Перли Стеббинсом. Сержант не соизволил ответить на мое приветствие, когда выхватывал предложенный мною стул и устроился со своим блокнотом и карандашом на углу моего стола. Ну и я решил не извиняться, когда носок моего ботинка абсолютно случайно ударил его в голень. Прескотт обратился к Ниро Вульфу.
«Ваш, — он указал на меня, — этот человек умеет стенографировать?» «Да». «Арчи, твой блокнот, пожалуйста!»
Я смерил Перли насмешливым взглядом и раскрыл свой блокнот как раз в тот момент, когда Скиннер заговорил снова.
«Все, что мне нужно, миссис Дан, это несколько фактов. Я постараюсь, чтобы мои расспросы не причиняли вам излишних страданий. Итак, во вторник, 11 июля, в вашем загородном доме в округе Рокленд собрались гости, это верно?»
«Да». Джун наклонилась к Прескотту. «Хочу, чтобы вы знали, Глен, я склонна согласиться с Мэй в том, что все это очень похоже на политические интриги.
Я тоже.
Так следует ли мне отвечать на вопросы этого джентльмена?
Да, мрачно ответил Прескотт. Если вы откажетесь, будет только хуже. Я рядом, и если он... я вас остановлю. К тому же ведется протокол беседы.
Жаль, что нет Джона. Я позвоню ему.
Не думаю, что вы сможете до него дозвониться. Доверьтесь мне в этом, Джун. И не забывайте, что здесь ваш сын. Он ведь тоже адвокат. Что посоветуете, Энди?
Парень похлопал мать по плечу и сказал сиплым голосом, в который постарался вложить максимум уверенности.
«Не бойся, мама, если он станет ловчить...»
«Не стану», — сухо оборвал его Скиннер. «По какому поводу вы собирали гостей, мисс Дан?»
«Мы хотели отметить 25-летие нашей свадьбы», — Джун смотрела прокурору в глаза и говорила отчетливо и продуманно. «Поэтому приехал и брат, хотя уже некоторое время они с моим мужем старались не встречаться. Мы все знали, какие распускаются слухи о займе Аргентине, и старались вести себя осмотрительно».
«Это лишнее, Джун», — вставил Прескотт.
«На вашем месте я бы оставил в стороне подоплеку и придерживался голых фактов».
«Да, прошу вас о том же», — согласился Скиннер. «Назовите, пожалуйста, всех, кто присутствовал».
«Мой муж, я, наш сын Эндрю и дочь Сара. Нет, Сара приехала после того, как... Она приехала позже вместе с мистером Прескоттом. Еще там были мои сестры Мэй и Эйприл, и мой брат с женой, и мистер Штауфер, Осрик Штауфер. Мы отмечали годовщину в семейном кругу, но мистер Штауфер приехал к моему брату по делу, и мы пригласили его присоединиться к нам. Это все. Простите, еще там была я».
Джун обернулась на голос. «Ах, да, верно. Селия, вы тоже были, прошу прощения. Мисс Селия Флит, секретарь моей сестры Эйприл».
«Теперь все, миссис Дан?»
«Да».
«Кто-нибудь из прислуги находился в доме?»
«Только семейная пара из деревни. Жена готовит для нас, а муж работает в саду. У нас небольшой участок, и живем мы скромно».
«Их имена, если позволите».
«Я знаю этих людей», — сказал мистер Риган.
«Хорошо. Продолжим, миссис Дан. Как вам хорошо известно, на место события были вызваны доктор Джайгер, судебный медик округа, и местный шериф мистер Брайант. Они прибыли, задали необходимые вопросы и записали ответы. Я ознакомился с протоколами. Там указано, что около 4 часов пополудни ваш брат взял дробовик и ушел в поля стрелять ворон. Это верно?»
«Нет. Он хотел подстрелить ястреба».
«Но, как я понял, он подстрелил 2 ворон».
«Может и так, но его целью был ястреб. Он обсуждал это с моим мужем, за этим и отправился в поля».
«Прекрасно. Подстрелил он, тем не менее, 2 ворон. Выстрелы слышали в доме, не так ли?»
«Да».
«И ваш брат не вернулся. Без 6:15 ваш сын Эндрю и молодая женщина, насколько я понял, это вы, мисс Флит, вышли из леса и наткнулись на его тело. Выстрелом из ружья, которое лежало неподалеку, мистеру Хоторну снесло полголовы. Ваш сын остался там, а мисс Флит пошла в дом, который находится в 400 ярдах по другую сторону леса, чтобы оповестить мистера Данна. Затем мистер Данн лично позвонил в Нью-Сити. Шериф Брайант с помощником прибыли на место события в 18:35, а доктор Джайгер несколькими минутами позднее. Они пришли к заключению, что либо Хоторн споткнулся о куст, тело лежало в зарослях кустарника, либо спусковой крючок дробовика зацепился за ветку, то есть что оружие выстрелило случайно.
«Они все согласились с этой версией, что и зафиксировано в официальных заключениях», — уточнил мистер Риган. «Этим бы все и закончилось, если бы не Лон Чемберс».
«Кто такой этот Лон Чемберс?» — спросил Прескотт.
«Помощник шерифа», — пояснил Скиннер.
Его взгляд скользнул через плечо Джун к ее сыну.
«Вы Эндрю Данн, правильно?»
Молодой человек подтвердил это.
«Тело Хоторна обнаружили именно вы. Вы и мисс Флит?»
«Да, мы».
«Вы сразу же решили, что он мертв?»
«Конечно, это было очевидно».
«Вы остались рядом с телом, послав мисс Флит в дом, чтобы сообщить о происшествии вашему отцу?»
«Она сама вызвалась и вообще вела себя очень храбро». Он отвечал с воинственным и презрительным видом, и те же чувства слышались в его тоне. «Все это я уже говорил шерифу и медэксперту, и они, как вы сами только что сказали, записали мои слова. Вы читали протоколы?»
«Читал. Вы что, отказываетесь говорить о произошедшем, мистер Данн?»
«Нет. Спрашивайте».
«Спасибо. Прежде чем мисс Флит пошла в дом, вы притрагивались к телу или к дробовику?»
«Нет, она ушла почти сразу». Глаза Скиннера описали круг.
«А вы, мисс Флит, прикасались к телу или к дробовику до своего ухода?»
Селия выдала свою нервозность тем, что ответила гораздо громче и эмоциональнее, чем требовалось.
«Нет, конечно, нет».
«После ухода мисс Флит вы, мистер Данн, прикасались к телу или к дробовику?»
«Нет».
«Сколько времени вы находились в одиночестве?»
«Минут 15».
«Кто пришел потом?»
«Сначала мой отец. Он уже связался с Нью-Сити. С ним был Штауфер. Затем Титус Эймс, тот человек, что работает у нас. И больше никого не было до прихода шерифа».
«Вы оставались на этом месте с момента обнаружения тела и вплоть до прибытия шерифа?»
«Да».
«И не выпускали из поля зрения ни тело, ни дробовик?»
«Ружье я вообще не сразу заметил. Его скрывали кусты. Я нашел его только после ухода мисс Флит, и то только потому, что специально искал». Эндрю принял надменный вид. «Если вы пытаетесь установить, что к телу и оружию никто не прикасался до прибытия шерифа, то я могу и готов это подтвердить. Как юрист, я знаком с процедурой, применяемой в случаях насильственной смерти. Я работаю в Данвуде, Прескотт энд Дэвис».
«Понятно. Вы партнер фирмы?»
«Нет, разумеется. Я только в прошлом году получил допуск к юридической практике».
«И вы можете подтвердить то, о чем заявили ранее?»
«Да, как и мой отец и все остальные». Глаза прокурора снова описали круг.
«Мистер Штауфер, вы прибыли на место события вместе с мистером Данном-старшим? Вы подтверждаете?»
«Да», буркнул Штауфер. «Ни к телу, ни к ружью никто не прикасался».
«Значит, никаких вариантов», —
подытожил помрачневший мистер Риган.
«Похоже на то», —
кивнул Скиннер и посмотрел на Прескотта, а потом на Джун.
«Как видите, миссис Данн, я всего лишь хотел получить несколько фактов. А теперь позвольте объяснить сделанное мной в начале нашего разговора заявление. Помощник шерифа оказался пытливым и недоверчивым человеком. Его начальство склонялось к тому, чтобы признать случившееся непреднамеренной трагедией и закрыть дело. Но только не Чемберс. Благодаря его упорству были обнаружены следующие факты. Во-первых, и приклад, и дуло дробовика недавно протирали. И не мягкой тканью, как принято, а чем-то жестким, что оставило множество крошечных царапин, отчетливо видимых под увеличительным стеклом. Во-вторых, на ружье должно было сохраниться множество разнообразных отпечатков пальцев Ноэля Хоторна, коль скоро он ходил с ружьем в руках полчаса или даже час и дважды из него выстрелил. Однако на оружии всего три группы отпечатков, и все они оставлены пальцами правой руки. Одна группа отпечатков на прикладе, одна на затворе и еще одна на стволе. Отпечатки необычны. Четыре пальца от указательного до мизинца, очень близко друг к другу, кое-где вплотную, и ни одного отпечатка большого пальца. Группа отпечатков на стволе примечательна еще и тем, что они были расположены как бы в перевернутом виде, будто ствол держали необычным манером, а ухватились за него сверху, собираясь использовать дробовик как дубинку.
«Что за бред?» — презрительно фыркнул молодой Дан. «Энди, пусть он закончит!» — остановил его Прескотт.
«Я постараюсь быть кратким, насколько это возможно», — пообещал Скиннер. «Но прошу вас уяснить, что все происходящее — обычная и неизбежная цепочка событий, предусмотренная законодательством, а не моя прихоть или чьи-либо козни. Последнее, что нужно сказать об отпечатках пальцев, все они были сделаны после того, как дробовик протерли чем-то жестким. Несомненно, вам известно, миссис Дан, что дробовик принадлежит Титусу Эймсу, вашему наемному работнику. Эймс говорит, что протирает свое оружие исключительно специальной мягкой тряпочкой и что именно этой тряпочкой он протер дробовик во вторник днем, перед тем, как одолжить его мистеру Хоторну по просьбе мистера Дана.
«Значит, вы допрашивали Эймса?» — заметил Прескотт. «Ну, разумеется!» — пожал плечами мистер Риган. Скиннер проигнорировал этот краткий диалог и продолжил.
«Помощник шерифа Чемберс установил вышеназванные факты, но, несмотря на это, не сумел убедить шерифа и окружного прокурора, а именно присутствующего здесь мистера Ригана, в том, что заключение о несчастном случае вызывает сомнения. С моей точки зрения, это свидетельствует об их благородстве и нежелании провоцировать скандал в отношении столь выдающегося члена общества, как мистер Данн. Однако шериф не запретил своему помощнику продолжать расследование. В среду Чемберс привез дробовик в Нью-Йорк. В четверг, то есть вчера, полицейская лаборатория установила, что под металлической накладкой на срезе приклада и на других частях оружия имеются частицы относительно свежей крови. Помимо этого, вчера Чемберс обнаружил еще кое-что. Через лес на участке мистера и миссис Данн проложена тропа, которая в одном месте разветвляется. Одна ветвь уходит на север к трассе, а вторая поворачивает на восток в сторону дома. Под кустом, рядом с этой тропой, Чемберс нашел пучок луговой травы, который скрутили и смяли, после чего использовали для того, чтобы что-то протереть, и трава запачкалась. Вместе с мистером Риганом он привез этот пучок сегодня утром в Нью-Йорк. 4 часа назад из нашей лаборатории сообщили, что трава запачкана смесью крови и масляной пленки с дробовика. Более того, выяснилось, что некоторые частицы, обнаруженные ранее, являются пыльцой и волокнами с того самого пучка травы. Мистер Риган убедился в правоте своего помощника и обратился ко мне. Он честно признал, что ранее опасался действовать из-за высокого положения лиц, вовлеченных в дело. Что бы ни говорила миссис Мэй Хоторн, я согласился с заключением полиции Рокленда с большим нежеланием и с еще большим нежеланием согласился помочь ему.
«И каково это заключение?» — спросила Джун.
«Очевидное и неизбежное, миссис Данн. Вашего брата убили».
Скиннер выдержал ее жгучий взгляд.
«Если его смерть была случайной, если он споткнулся или зацепился ружьем за ветку, как предполагалось вначале, то будет затруднительно, мягко говоря, объяснить отпечатки пальцев. Мужчина не держит огнестрельное оружие таким образом. Мы только что получили подтверждение от вашего сына и от мистера Штауфера, что дробовик не трогали после обнаружения тела. И значит, в рамках версии о случайной смерти не существует логичных объяснений царапинам, крови и пучку травы. Те же самые неувязки возникнут при рассмотрении версии о самоубийстве, если ее выдвинут. Только предположив, что вашего брата убили, можно объяснить все эти факты. Убийца выстрелил в мистера Хоторна. Свои отпечатки пальцев на оружии он стер сорванной травой, по какой-то причине не пожелав использовать носовой платок, если таковой у него имелся. Затем он прижал к дробовику правую ладонь вашего брата в нескольких местах, чтобы оставить его отпечатки, и в торопях неправильно приложил пальцы жертвы к стволу. По пути через лес он выбросил пучок травы в заросли. Если бы он сделал это, миновав развилку, тогда бы мы знали, в каком направлении он шел, к шоссе или к вашему дому. Но и без того. Действовал он небрежно, либо из-за уверенности в том, что преступного умысла не заподозрят, либо из-за собственной глупости, либо из-за того, что спешил, опасаясь чьего-то скорого появления.
«Не верю», — сказала Эйприл Хоторн. Все посмотрели на актрису. От ее бледности не осталось и следа, и в голос вернулись знаменитые переливы. «Ни капельки не верю».
Скиннер повернулся к ней. «Чему именно вы не верите, мисс Хоторн? Фактам или их интерпретации?»
«Я просто не верю тому, что брата убили. Не верю, что с нами, Хоторнами, такое вообще могло случиться. Не верю, и все тут». «Я тоже», — энергично подхватил Осрик Штауфер. Окружной прокурор пожал плечами и обратил свое внимание на Джун.
«А вы, миссис Данн, я спрашиваю, потому что искренне хочу убедить вас в том, что все происходящее — неумолимый и жестокий ход событий. Я сожалею, но я вынужден делать то, что делаю».
Джун смотрела на него, ни слова не говоря, не подавая ни знака.
«Ну что ж», — сказал Скиннер, — «я все-таки хочу, чтобы вы поняли. Мне понадобится ваше сотрудничество в этом. И вы должны понять, что подозрения ваших сестер, которые вы наверняка разделяете, безосновательны. Здесь нет ни политических интриг, ни клеветы. Я позволю себе сделать предположение, что вы относитесь к Ниро Вульфу как к другу, раз обратились к нему за консультацией. Его репутация эксперта во всем, что касается преступлений и улик, высока, как ничья другая.
Он развернулся.
«Мистер Вульф, считаете ли вы, что смерть Ноэля Хоторна была несчастным случаем?»
«Я сторонний наблюдатель, мистер Скиннер», — покачал головой Вульф. «Здесь я только потому, что это мой кабинет».
«Но какое мнение складывается у вас на основе услышанного?»
«Могу ли я принять ваши факты за истину?»
«Да, они неопровержимы».
«Тогда они однозначны. Если основываться именно на них, то мистер Хоторн был убит».
Скиннер повернулся снова к миссис Дан, но к этому моменту она уже поднялась на ноги.
«Вы сможете найти нас в резиденции нашего брата. Всех нас. Я позвоню мужу оттуда. Вам тоже лучше пойти с нами, Глен. Это значит...» «Понятно, что это значит. Придется нам принять и этот удар».
Она пошла к двери.
«Пойдем, Энди. Мэй, Эйприл, прихвати Селию».
Ее остановил голос Вульфа.
«Если позволите, один вопрос, миссис Дан. Вы хотите, чтобы я продолжил заниматься тем небольшим делом, которое мы обсуждали?»
«Полагаю»,
— первым заговорил Прескотт, но Джун не дала ему договорить.
«Да, хочу. Продолжайте. Дети, живее!»